Часть пятая. Блистающие и люди. Считает излишними старец меч 5 ежедневных молитв. Готов даже в храме он кровь пролить, жаждет великих битв. В разгаре сражения этим мечом вражеских львов бодни, не меч отпрянет от их брони, сами отпрянут они. О молниях в небе заставит забыть молния в длани моей. И долго пропитанной кровью земле не нужно будет дождей. Абуд Таиб Аль-Муттанаби. Глава 13. Спрессованные в единый монолит серые каменные блоки древних стен медленно приближались, одновременно проступая перед нами и в моей памяти. Эти две картины накладывались одна на другую, почти полностью совпадая. Похоже, всесильное время, пытаясь грызть эти стены, безуспешно обломало себе зубы, но не успокоилось. Ведь в конечном итоге последний удар всегда останется за ним, за временем. Кони вязли в рыхлом песке. Вслед за нами многие всадники свернули с мощенной дороги, чтобы выбраться на пологий холм и с его вершины полюбоваться на твердыню Мейлани. Блистающие весело переговаривались между собой. Правая рука Чена лежала на моей рукояти, это уже вошло у нас в привычку, и я мог слышать разговоры караванщиков людей, обсуждающих достоинства и недостатки нынешнего караван-баши, сухого жилистого придатка, за спиной которого вечно болталось короткое и неразговорчивое копье рахин, а также радовавшихся окончанию долгого, хотя и не слишком утомительного пути. Я слушал их всех в поллезвия и никак не мог заставить себя поверить в то, что передо мной действительно Мейлань, моя родина. Пускай ковали меня в Верхнем Вэе, все равно это моя родина, которую я не видел добрую сотню лет. А также это родина предков Чена, семейства анкоров вейских, наследных ванов Мейлани, которую Чен не видел вообще никогда. Дорога, проходившая примерно в 40 выпадах от подножия холма, упиралась в главные ворота города, носившие название Шульхара — «Начало начал». Это я помню. Старинные ворота, окованные потемневшей от времени медью, были распахнуты настежь, и в проеме Шульхары, где могли проехать в ряд 9-10 всадников, виднелась изрядная толпа встречающих. Сверкали на солнце наконечники возбужденно качавшихся трезубцев, копий и алебард. У Чена рябило в глазах от разноцветья праздничных одежд и парадных ножен. Кое-где размахивали знаменами, и на них неразборчиво виднелись какие-то иероглифы, но прочесть их с такого расстояния не удавалось. Это было очень красиво. Правда, я что-то не мог припомнить, чтобы в Мейлане так встречали караваны. Может быть, за долгое время моего отсутствия обычаи резко изменились? Или караваны стали большой редкостью? Странно, однако. Чен тоже был несколько удивлен, но меньше, чем я. В Мейлане он никогда не был и счел все это столпотворение лишь неизвестной ему местной традицией. Когда же я сообщил Чену, что это не так, во всяком случае, 100 лет назад было не так, Чен задумался и слегка придержал горцующего коня. Через мгновение Кос с Зарахидом и Саем II поравнялись с нами.
«Скажу, что мне нравится такая встреча», — самодовольно усмехнулся Антанья. «Сразу чувствуется душевность и веселый нрав здешнего народа».
«Мне, в общем-то, тоже, но что-то не хочется лезть в такую толчею», — ответил Чен, и я с ним полностью согласился. Зато Сай не согласился.
«Это почему же?»
— возмутился он, едва я перевел разговор людей на язык блистающих.
Мне эти караванщики по самый набалдашник надоели. А там хоть разнообразие. Вон у правой стойки ворот очень даже приличная сабля. Поглядите, какой крутой изгиб!»
«Сабля, конечно, хороша», — тоном знатока поддержал его Обломок. «Хотя это, пожалуй, единственное, в чем я одобряю вкус Велорогова, но я и сам не прочь оказаться поближе».
«А я прочь!»
— прозвенел вдруг молчавший до сих пор Эсток. «Единорог, забирай-ка отсюда Чена и скажи ему, чтобы уволок моего коса, да и всех нас. А если кому охота в толпе потолкаться, незаметно въедем в город через другие ворота, подберемся сзади и сперва выясним, к чему бы это такой прием. Договорились? А то в давке и потеряться недолго».
Чен добросовестно изложил мнение Зарахида Антаньи, тот покосился на черную витую гарду Эстока и в конце концов согласно кивнул. Дзю заявил, что он внезапно возлюбил тишину и покой, так что недовольным остался только Сай, но поскольку он оказался в явном меньшинстве, то протестовать не стал. Кажется, Дзю даже немного огорчился этим. Караван тем временем ушел вперед, закрыв нас от встречающих огромным облаком пыли. Я напряг память и вспомнил, что вдоль северо-западных стен города тянется окружная дорога, и в полуфарсанге от Шульхары должны быть следующие ворота. Еще не забыл, оказывается. И мы свернули налево, постепенно удаляясь от толпы, сгрудившейся у начала начал. Западные ворота, куда более скромные и даже словно чуть-чуть покосившиеся, тоже были открыты, но вместо толпы со знаменами здесь лениво скучали четверо стражников алебард Юэ, а четверо стражников-людей также лениво играли в кости, сидя прямо на песке у ворот. Когда мы подъехали, никто даже не пошевелился.
«Товар везете?»
— для порядка осведомилась крайняя справа алебарда, хотя по нашей поклаже было прекрасно видно, что никакого товара мы не везем. Чен снял руку с меня, и я с чистой совестью вступил в разговор с блистающими, оставив людей на попечение Чена и Коса. «Нет», — коротко и властно отрезал я.
«Юэ Тахира, старшина караула»,
— на всякий случай представилась алебарда.
«Откуда путь держите?»
«Из Кабира», — не снижая тона, ответил я. Стражники явно были молоды, меня помнить не могли, но на всякий случай я не стал называть им даже своего безличного родового имени. И так видно. А спросят, назову. Может быть.
«Из Кабира? А почему не через Шульхару выезжаете?»
«Суеты не любим»,
— вдруг заявил Зарахид таким командирским голосом, что Тахиру невольно подтянулась и перестала задумчиво качать волосяным бунчуком.
«И без нас караван встретит. Еще вопросы есть?»
Стоявшая рядом с Юэ Тахиро вторая алебарда оперлась о плечо подошедшего к ней придатка, наголо бритого стражника, вытирающего потную голову полосатым платком.
«Это не караван встречают»,
— наставительно заметила она.
«Караван себе и караван, чего его встречать? Это встречают самого мейланьского единорога и его железного придатка Чена в перчатке. А нас по жребию сюда поставили»,
— добавила Юэ Тахиро.
«Скучища! Раз в жизни вроде как довелось на живую легенду глянуть, и то не судьба».
Я подумал, что Чен весьма вовремя обмотал с утра шлем куском шелка, так что получился тюрбан с блестящим верхом, а марлотта, купленная предусмотрительно косом, и без того неплохо скрывала доспех. Разве что рука, вернее, обе руки в латных перчатках. Но на руки Чена никто пока что не обращал особого внимания. «Ну да, конечно. Они ведь ждали железного великана с клыками из сплошных единорогов, а тут обычные блистающие, обычные придатки».
«Все?»
— одновременно поинтересовались я и Зарахид. «Тогда желаем приятной службы». Четверка Юэ ответно махнула бунчуками. Чен швырнул бритому стражнику горсть монет, деньги были кабирской чеканки, но бритый ловко и с видимым удовольствием поймал их на лету, каким-то чудом не уронив ни одной, и мы въехали в Мэйлань. Тихо-тихо. Даже Обломок вел себя вполне прилично. Я поглядывал по сторонам и молча радовался. Многоярусная пагода с резным ажуром перекрытий, ровная брусчатка мостовой, фонтан в виде прыгающей рыбы, храм небесного молота на площади. Вон за той лавкой жила семья прямых мечей Дзянь Тайшень, с чьими отпрысками я 2 года вместе учился у сурового и строгого ворчуна Пудхи, имевшего поперечную рукоять и вместо гарды что-то вроде нынешнего ченого наруча. Сколько лет прошло, сколько придатков умерло, надеюсь, своей смертью. Небось, правнуки их теперь здесь живут. А ворчливый Пудха наставляет новых блистающих. Из всех нас Мэйлань толком знал я один. Если это можно было назвать толком, потому что прожил я здесь в 3 раза меньше, чем в Кабире. Чен и Кос могли лишь озираться по сторонам, сгорая от любопытства. Цай был тут 1/2 года назад, но проездом из Шулмы в Кабир и почти ничего не запомнил. Обломок, если верить ему, посещал Мэйлань так давно, что с тех пор не изменились разве что городские стены. Я подумал, что Цзю тогда никак не меньше 500 лет, если не больше. Зарахит молчал и делал вид, что Мэйлань его вовсе не интересует, но с ним и так все было ясно.
«Куда теперь?»
— поинтересовался Сай после очередного поворота. «В фамильную усадьбу высших дангьенов вэйской ветви», — ответил я Чен, когда железные пальцы коснулись рукояти. «Или, если угодно, в дом наследных ванов Мэйланя, анкоров вэйских. Интересно, там все по-старому?» И через 1/2 часа я ответил сам себе. «Да, все по-старому». Усадьба за прошедшие 10 лет изменилась мало. Все та же невысокая, чисто символическая каменная ограда с чугунными остриями по краю, знакомые узорчатые ворота, ведущие в тенистый сад, где среди насаженных в хорошо продуманном беспорядке деревьев и кустов велись посыпанные белым песком дорожки. Они вели к летним павильонам и парадному залу, по обеим сторонам которого располагались флигели и надворные постройки разного назначения. В левом флигеле, как я помнил, жили малые блистающие дома и их придатки. Позади зала располагалась круглая беседка на берегу пруда. За прудом начиналась галерея, ведущая к еще одному 2-этажному строению, на 2-м этаже которого 100 лет назад жил молодой и глупый единорог, и будущее было светлым и безоблачным, а прошлое — коротким и радостным. Вся усадьба содержалась в образцовом порядке, что доставило мне немалое удовольствие. Впрочем, Зарахит тут же отметил... Ну ладно, не будем повторять, что именно отметил въедливый экс-дворецкий, но половину хорошего настроения как ветром сдуло. У внешних ворот отдыхал молодой придаток в длиннополом халате со стоячим воротником. Ни меня, ни Чена, ни тем более остальных он знать никак не мог. Но рядом с ним, повинуясь неслышному зову, Чен быстро сдвинул меня себе за спину и сверху прикрыл краем марлотты. Руку с моей рукояти он не снял, так что я прекрасно слышал за двоих, оставаясь незамеченным. Дело в том, что рядом с молодым придатком блестел на солнце старый двуручный топор Ляо Дафу, наш постоянный привратник, который узнал бы меня с первого взгляда. Из-под марлоты я видел, как достойный Ляо церемонно приветствовал гостей. Вот кто должен понравиться Зарахиду. А привратник-человек громогласно осведомился, спугнув с ограды стаю голубей.
«Кто вы, благородные господа, и по какому делу?»
Этим обращением он в очередной раз польстил тщеславному Косу и вызвал легкую улыбку на губах Чена. Хотя я подумал, что тщеславие Коса, да и многое другое, скорее всего, напускное.
«О, скажи-ка нам, любезный, —
покровительственно начал Антанья.
«Нет ли усадьба анкоров вейских ванов Мейлане?»
«Она самая!»
— моргнул привратник.
«Она самая!» — сверкнул топор Ляо, когда Зарахид повторил вопрос косо слово в слово и с теми же интонациями, хотя не мог его слышать.
Я хихикнул под Марлотой и немедленно умолк, оглядывая внутренний двор. Там стояли многочисленные столы, возле пруда на вертелах жарились бычьи туши, и вообще повсюду царили суета и шум. Вне всяких сомнений дело шло к большому празднеству.
— Так все-таки, благородные господа, кто же вы будете? —
настойчиво повторили вопрос Ляо и его придаток.
— А будем мы, собственно, — с достоинством ответствовал Кос, выпячивая свой и без того внушительный подбородок. — Будем мы Чен Анкор Вейский и его дворецкий Кос Антанья.
«Ведь я же уволил этого прохвоста», — подумал Чен, но вслух ничего не сказал.
«Так мы вас-то выше, Чен, и дожидаемся!»
— простодушно выпалил привратник-человек, становясь перед косом на вытяжку. Я еще подумал, что Ляо, повременивший вытягиваться, выбрал себе туповатого придатка. Сам топор, увидь он меня или любого другого высшего, никогда не перепутал бы дворецкого с господином. А может, это я так, от глупой гордости, и тот же Зарахид выглядит в 10 раз импозантнее меня?
— Это он, высший Чен,
— нехотя сообщил Антанье привратнику, кивая в нашу сторону. Придаток недоверчиво смерил взглядом фигуру Чена, но тут Чен откинул Марлотту и сдвинул меня на положенное место. Взгляд придатка уперся в правую Ченову руку, а топор Ляо, не участвовавший в разговоре людей и настороженно поглядывавший то на Зарахида, то на Дзю и Сая, мгновенно узнал меня. «Что значит выучка?» Ляо с восторженным свистом отдал мне самый торжественный салют, на который был способен. Его придаток вытянулся теперь уже перед Ченом, а я некоторое время просто наслаждался произведенным эффектом.
«С приездом, высший Дангьен!» — отрапортовал Ляо. «А ваш родич, скользящий перст, отправился с утра к Шульхаре вас встречать. Наверное, он скоро вернется».
«Наверное!» — раздалось позади нас. «И даже наверняка! Привет, единорог!»
Один из двух услышанных мною голосов принадлежал блистающему, хорошо знакомому мне старшему родичу-близнецу Дангьену по прозвищу «Скользящий перст», старейшине и члену Совета Высших, который когда-то даже подумывал жить со мной вместе, беседуя парно и используя одного на двоих придатка. Да жизнь как-то не сложилась, и по его же приказу я покинул Мейлань. Другой голос был голосом человека, мужчины одних лет с косом, восседавшего на смирной белой кобыле. Понятное дело, что он-то и был Лян Анкор Кун, придаток скользящего перста и родственник Чена. Только слова «привет, единорог» произнес не он, а скользящий перст, поскольку Лян Чена в лицо знать не мог, как и меня, хотя меня в лицо знать нельзя вообще, по причине отсутствия лица. А вот у Ляна лицо было. Смуглое лицо с пронзительными глазами, и улыбка на этом лице казалась приклеенной. Правда, приклеенный аккуратно, и это сочетание суровости и радушия даже как-то располагало к себе. «Приветствую, родичи Чена», — степенно сказал Лян и приложил левую руку к сердцу. Смотрел он как раз на нас, а не на Антанью, догадливый, однако. Чен в ответ поднял правую руку, и я смог в свою очередь приветствовать скользящего перста, не отвлекаясь на людей.